Несколько тоскливых месяцев богатой приключениями жизни. Мысль о путешествии на Чукотку зародилась у Ярошенко еще в Обуховке, где он гостил, как обычно, весной. Мать как-то пожаловалась ему, что нет вестей от Александра. Как уехал на Чукотку, так словно в воду канул. Жена брата Галина, услышав эти слова свекрови, прижала к себе детей и заголосила по мужу, как по покойнику. Василий стал ее успокаивать, сказал, что разыщет брата среди чукчей, и вдруг замолчал, покоренный самой этой идеей — уехать на край света, на Чукотку. И вот Ярошенко на палубе корабля, идущего на Чукотку. Июнь 1929 года. На пароходе «Астрахань» отправляется из Владивостока мимо Курильских островов на Камчатку, затем к устью реки Анадырь и дальше на север, к мысу Дежнёва. На Чукотскую культурную базу, по-местному Кульбач, Ярошенко приехал в конце июля 1929 года. Всего за год до этого ее основала группа энтузиастов во главе с Тихоном Семушкиным, ставшим впоследствии известным писателем. На краю света, у самого Берингова пролива, Ярошенко нашел настоящий культурный центр — больницу, школу, факторию, ветеринарный пункт, 11 домов вдоль единственной улицы, которую назвали Ленинским проспектом. Приехав на Кульбач, Ярошенко попросил одного из помощников брата подробнее рассказать о базе, показать все пути и тропки, ведущие как к морю, так и в тундру. Вечером он уже один свободно гулял по Кульбачу, лишь иногда нащупывая себе путь палкой. Чукчам это казалось чуть ли не сверхъестественным. Глядя ему вслед, они в замешательстве повторяли: «Какомей, какомей, чудо!» Так и стали называть его в тундре. Чукчи наблюдали за необычным слепцом, а тот искал случая узнать их поближе. Вот как он писал об этом в очерке «Шахматная задача». Немногие чукчи жили на самой базе или вблизи от нее, но они часто приезжали туда, то в больницу, то в факторию, то в школу к своим детям. Ведь ребенок — это божество тундры, вокруг которого сосредоточена вся ее жизнь. Нередко чукчи появлялись на базе и просто так — проветриться, поразвлечься, увидеть гостей и чужестранцев. Боязливые, как оленята, и любопытные, как полярные лисицы, они бродили группами по нашим общежитиям и квартирам, всем интересуясь, ничего не оставляя без внимания. Скромные и вежливые, чукчи осматривали фотографии и картины, знакомились с нашими шкафами и чемоданами, с удивлением заглядывая во все углы комнаты и ощупывая каждый предмет. И хотя они многим восхищались, в наших комнатах ничего не пропадало. Чукчи — исключительно честные люди. В столовой они подолгу пристально рассматривали нас, наблюдали, кто как ест и пьет. У них очень развито чувство юмора, они беззлобно потешались над тем, что находили смешным. И тундра нередко знала о каждом из нас такие подробности, о которых мы сами и не подозревали. Ярошенко нравилась такая жизнь, в открытую, на людях. Свою комнату он никогда не запирал и радовался, когда, придя домой, находил там нового гостя. Во время одной из поездок в тундру Ярошенко настигла вьюга. Постромки соскочили, и собаки убежали. Он едва не замерз, а затем тяжело заболел воспалением легких. Ярошенко на севере задержался недолго. Он не мог сидеть без дела. Слепых в этих краях оказалось меньше, чем предполагалось. Что же касается зрячих детей, то ими занимались русские учителя, приехавшие туда вместе с Тихоном Семушкиным. Неуютно было писателю на холодной Чукотке. Ярошенко, вспоминая свое пребывание на культбазе, писал: «Там я провел несколько очень тоскливых месяцев моей богатой приключениями жизни». После возвращения с Чукотки Ярошенко снова оказался на распутье. Оседлая жизнь, работа где-нибудь в городе была ему не по душе, а новых планов путешествий он, видимо, еще не строил. 2 года Ярошенко преподавал в Понятаевской школе слепых неподалеку от Нижнего Новгорода. Осенью 1932 года он переехал в Москву и поступил корректором в типографию рельефного шрифта на Арбате. Здесь, в Москве, Ярошенко снова чувствовал себя маленьким кораблем, застоявшимся в гавани. Казалось, ветер странствий рвал его паруса, и он ожидал лишь команды.